В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
Интрига сегодняшнего евангельского чтения не может не вызывать вопроса: почему Иисус так долго и столь настойчиво держал иудейских духовных лидеров в неопределенности? Почему он отказывался прямо объявить себя Сыном Божиим, долгожданным Мессией и Спасителем мира? Разве это честно – постоянно использовать неоднозначные образы, притчи, аллегории, а то и вообще уклоняться от прямо поставленного вопроса? Но ведь этот вопрос можно расширить и далее. Почему Бог не являет себя явным образом всем людям? Представляете, как было бы здорово? В один прекрасный день с неба раздается громкий, четкий, понятный голос. «Внимание, внимание! С вами говорит Господь Бог Вседержитель. Кто сомневался в моем существовании, вот я готов ответить на любые ваши вопросы». Почему Бог при всем его всемогуществе не использует такой, кажущийся безальтернативным, способ убеждения людей? Все дело в том, что тот самый Бог, которого нам открыл Иисус Христос, абсолютно деликатен и совсем ненавязчив. Да, этот образ сильно отличается от того образа, к которому привыкли иудеи. В их представлениях Бог – это прежде всего абсолютная власть и сила, которая проявляет себя так, как хочет, и ни перед чем не останавливается. Если он захочет, отнимет все, что угодно, и даже самое дорогое, как это было с Авраамом, Иовом, да и многими другими праведниками. Ему никто не указ. Он с легкостью может уничтожить целые города, как Содом и Гоморру, а то и погрузить континенты в пучину морскую, как это случилось при потопе. И когда иудеи, именно с таким представлением о Боге, спрашивают Иисуса: «Кто ты такой?», может, они бессознательно провоцируют его? Ведь если Иисус на самом деле Мессия, им уже не сдобровать. Но на такие манипуляции Спаситель не поддается. Он пришел не для того, чтобы загнать человечество в еще больший невроз безысходного религиозного страха. На кресте он явит миру нечто совершенно иное, никем не ожидаемое, просто невероятное. Бог есть любовь. И свидетельство подлинности этого утверждения – Сын Божий, добровольно отдавший себя на крест ради спасения человечества, в том числе и ради тех, кто его предал, кто его осудил, кто его приколачивал, кто его, обнаженного и беспомощного, оплевывал и высмеивал, кто ему и после воскресения не поверил, потому что только настоящая любовь умеет ждать. Без укоров и претензий, без подталкивания в спину, умеет просто быть рядом, ненавязчиво, скромно, но и неотступно.
Гнев и ярость кипят в сердцах еврейской духовной знати. Мало того, что Иисус вошел в Иерусалим словно царь, когда за его голову уже назначена награда, он еще и позволил себе неслыханную дерзость – выгнать из храма продавцов и менял. Понимая, что по причине большой популярности среди простого народа они не могут тайным образом устранить Иисуса, книжники со старейшинами предпринимают попытку дискредитировать Христа с позиции легитимности, законности его поступков. Будучи искушенными в просчитывании любых своих слов и действий в условиях постоянного лавирования между римской властью и недовольным народом, они придумывают, казалось бы, непреодолимую ловушку. По еврейскому закону посланник обладал всей полнотой власти того, кто его направил, и действовал от его имени. Прекрасно зная, что, как сегодня бы мы сказали, за Христом никто не стоял, ни из духовных, ни из политических лидеров, он был сам по себе. Иудеи были уверены, что смогут объявить Христа самозванцем и на этом основании осудить. Второй вариант. Они просто вынудят Иисуса публично признать, что он Сын Божий, Мессия, и его поручитель сам Господь Бог. И тогда они обвинят его в богохульстве. Понимая все коварство их вопроса, Спаситель обращает направленное против него оружие на самих вопрошающих. А Иоанн Креститель и его крещение от небес, то есть от Бога, которому вы здесь вроде как служите, или же от людей, то есть он самозванец? Вопрошатели сами оказались в том самом тупике, куда были уверены, что загонят Иисуса. Они остолбенели от такого поворота. Если сказать «от Бога», понятно, что последует вопрос: «А почему тогда вы сами не пошли за ним?» И если Иоанн настоящий пророк, всем известно, что он говорил об Иисусе. То есть признать Иоанна пророком, значит самим ответить на свой же вопрос и признать во Христе Мессию. С другой стороны, если сказать, что от людей, то есть крещение Иоаннова не более, чем самозванство, народ побьет камнями. Он-то уверен, что Иоанн – Божий человек. Не найдя ничего лучшего, они вынуждены сказать: «Мы не знаем», тем самым признавая свою профессиональную непригодность как духовных лидеров народа. «И я вам не скажу, какой властью так поступаю», – отвечает Спаситель, прекрасно понимая бессмысленность доказательств перед лицом уже втайне вынесенного ему смертного приговора. Не хотелось бы никогда оказаться в такой же ситуации, когда, запутавшись в хитросплетениях собственного лукавства, ты вдруг оказываешься перед лицом беспристрастной правды. И понимаешь, винить некого, кроме себя самого. Это был твой выбор. Едва ли есть что-то более мучительное, нежели чем лжецу смотреть правде в глаза. Тем более, когда это не какая-то абстрактная этическая категория, а правда в живых, чистых и смелых человеческих глазах Христа. Научи же нас, Господи, умению быть честными и перед собой, и перед другими, и, главное, перед Тобой.
После того, как Господь Иисус Христос изгнал из храма торгующих, к Нему появилось много дополнительных вопросов. Собственно, вся 20 глава Евангелия от Луки посвящена вопросам со стороны первосвященников с их компанией и ответам на эти вопросы Христа. Первый вопрос самым естественным образом вытекает из только что случившегося. На каком основании Господь изгнал торгующих? Кто позволил Ему это сделать? Кто дал Ему право делать какие-либо распоряжения? Вопрос поставлен очень просто, но в нем кроется ловушка. При любом возможном ответе можно было бы предать Христа суду. Если бы он ответил, что изгнал торговца своей властью, то его могли бы изолировать как безумного, который одержим манией величия и вообще опасен для общества. Если бы он сказал, что действует властью Бога, то это было бы воспринято как открытое богохульство. Ведь это означало бы, что Бог дал кому-то право нарушать принятый порядок. Тогда как право говорить и действовать от имени Бога было усвоено первосвященниками. А они, в свою очередь, ориентировались на общепринятое прочтение слов Священного Писания и авторитетных толкователей. С их точки зрения, действие Христа – грубое нарушение заповеданного Богом порядка. Понимая все это, а также то, что его время пострадать еще не пришло, Господь отвечает вопросом на вопрос. Он спрашивает о том крещении, которым крестил Иоанн Предтеча. Тут дело в том, что Иоанново крещение напрямую не вытекает из иудейской традиции. Да, существовали различные виды ритуального омовения, но Иоанн принес нечто совершенно новое, то, чего не было в традиции. Он призывал к омовению в Иордане иудеев. и говорил, что исповедание своих грехов, отказ от них и омовение необходимы для подготовки человека к встрече с Мессией. И при этом Иоанна почитали все. Его образ жизни и его слова произвели огромное впечатление на израильтян. Сказать, что Иоанн действовал не от Бога, было нельзя. Простой народ не простил бы этого. Но в то же время и признать его полномочия было невозможно, ведь иудейская знать не стала его в свое время слушать, а просто отмахнулась от него. Первосвященникам ничего не оставалось, как расписаться в собственной некомпетентности. Они не знали, откуда было Иоанново крещение. А раз так, то и Христос не стал прямо отвечать на их вопрос. Как и любой другой евангельский эпизод, этот отрывок заключает в себе множество самых разных смыслов. В частности, он еще раз показывает то, что можно увидеть во множестве других мест Евангелия. Христос не отвечает тем, кто подходит к Нему с той или иной степенью лукавства. А это означает, что ответ Бога на свои вопросы может получить только тот, кто искренен перед Ним, тот, у кого нет двоящихся мыслей. А если они есть и нет сил от них избавиться, то надо и эти мешающие Богу общению заслоны принести Богу и исповедовать перед Ним свою немощь. Другими словами, одно из важнейших условий действенной молитвы – совершенная искренность перед Богом.
Когда-то христианство явилось вызовом миру, его правилам, его ценностям. Сегодня, напротив, мир бросает вызов самому христианству, полагая его устаревшим и закрепощающим свободного человека. Людям очень не нравится идея, что добро и зло могут существовать объективно, и что может быть кто-то, кто способен отличить одно от другого. Их претензии могут быть сформулированы по-разному, но суть их проста и сводится к вопросам: с чего вы решили, что вы правы и Бог прав? Кто вы такие, и почему заявляете свои права на истину о человеке и о том, каким он должен быть? Нечто похожее звучит в сегодняшнем чтении. Мы слышим о том, как ко Христу приходят фарисеи и книжники со старейшинами и спрашивают Его: какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе эту власть? Почему возник подобный вопрос? Дело в том, что беседа происходит после того, как Христос изгоняет торговцев из храма, чем оказываются очень возмущены те, кого мы сегодня назвали бы традиционалистами. Казалось бы, Христос сделал дело важное и нужное, напомнил людям о предназначении храма, но у них это вызвало возмущение, потому что они давно оправдали то, что в храме творилось. Давно привыкли и угождали больше себе, чем Богу, хранили заповеди человеческие больше, чем Божии. Что же отвечает на их вопрос Христос? В вопросе, который он задает в ответ, звучит предложение посмотреть в собственную душу и найти ответ в ней самой. Нередко так бывает, что человек, спрашивающий, знает ответ на собственный вопрос, но боится себе в этом признаться. Понимали ли фарисеи, кто такой Христос? Неизвестно. Но ответ начинался с того, как они восприняли Иоанна Крестителя и то, что он делал. Потому что если Иоанн был предтечей, и они приняли его, значит, Христос – Мессия, и вопрос исчерпан. Но если Иоанн был простой человек, доказывать им что-либо бесполезно. Думая над ответом, фарисеи рассуждают меж собой, что выглядит довольно странно. Странно потому, что, как кажется, за это время они давно должны были сформулировать свое отношение к нему. Фарисеи отвечают: «Не знаем». Такое простое слово, но оно выражает самую страшную позицию, которая только возможна. Их ответ говорит об их беспринципности, о том, что их мнение формируется ситуативно, в зависимости от того, что кажется более выгодным. Ответ говорит о нежелании сердечного усилия и продиктован душевной ленью, неготовностью следовать за собственной совестью. Услышав их ответ, Господь говорит им: «Раз так, тогда и я не скажу вам, какой властью это делаю. Не скажу потому, что в своей совести вы уже услышали ответ, потому что людям ленивым сердцем этот ответ ничего не даст». Сегодняшний мир требует ответа на свои вопросы. Почему мы уверены, что мы знаем правду о человеке? Почему мы уверены, что мы знаем, что есть добро и что зло, но в ответ можно спросить его самого? Мир, который ушел от христианства, считающий себя таким свободным и самостоятельным, к чему ты пришел? Какие смыслы и цели ты поставил перед собой в своей жизни? Что решил со смертью? Стал ли ты по-настоящему счастлив? Не получилось ли так, что комфорт и потребление, которое ты сделал смыслом своей жизни, уходят от тебя, как песок сквозь пальцы, и ты остаешься ни с чем? И если так, зачем отвечать тебе, когда ты сам знаешь ответ на собственный вопрос? Ведь ты и сам знаешь, что не успокоишься никогда, потому что покой твой в Боге.
Когда Христос в очередной раз приходит в Иерусалимский храм, во время общения с людьми, он замечает, что в святилище появляется делегация первосвященников, книжников и старейшин. Это были первые лица государства, входившие в состав высшего судебного органа – Синедриона. Они пришли задать Христу один единственный вопрос. «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Речь, конечно же, шла о чудесах и исцелениях, которые совершал Спаситель. Однако истинной подоплекой визита, видимо, послужило изгнание Христом торгующих из храма. В свете предвзятого отношения первосвященников и фарисеев к Спасителю вопрос звучал скорее риторически и имел конечной целью изгнать Христа как можно дальше от Иерусалима, а еще лучше убрать его. Нет человека – нет проблемы. На заседании Синедриона уже было принято решение убить Христа, а вместе с ним и воскрешенного Лазаря. Суровость приговора продиктована как политическими, так и экономическими соображениями. В первую очередь были задеты финансовые интересы первосвященников. Спаситель изгнал из храма продавцов голубей, а это был их личный бизнес. Считая себя глубоко оскорбленными, архиереи по понятным причинам не могли открыто выразить свое возмущение. Спаситель же отвечает вопросом на вопрос. «Спрошу и я вас об одном. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Народ почитал Иоанна предтечу пророком, а он свидетельствовал о Христе как о Мессии. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Поэтому встречный вопрос поставил первых лиц государства в тупик. Если сейчас признать предтечу пророком, значит Иисус из Назарета – Мессия. Поэтому встречный вопрос поставил первых лиц государства в тупик. Если сейчас признать предтечу пророком, значит Иисус из Назарета – Мессия. Соответственно, вопрос о силе, которой он творит чудеса и исцеления, автоматически лишается смысла. Не менее важна и политическая составляющая вопроса. Признавая Иисуса Мессией, духовная власть должна провозгласить его иудейским царем. Это неизбежно вызовет войну, ибо Израиль фактически являлся частью Римской империи, а восстановление самодержавного правления в одной из провинций Рима пришлось бы явно не по вкусу мрачному и подозрительному Тиберию. Римляне быстро и жестоко подавляли любые попытки бунта. Первосвященники прекрасно понимали, им придется отвечать за содеянное головой. Корень зла кроется в двойственной политике духовных руководителей Израиля. Проповедуя народу о необходимости строго следовать вере отцов, по возможности, чураясь язычников римлян, они постоянно с Римом заигрывали. В свою очередь, те позволяли первосвященникам сохранять видимость власти. В то же время духовные руководители Израиля не решались и на дискредитацию Иоанна Предтечи как пророка, ибо велик был шанс, что народ побьет их камнями здесь же, при выходе из храма. Поэтому они и отвечали: «Не знаем откуда». Этой фразой первосвященники и старейшины прилюдно расписались в своем духовном невежестве и лицемерии. Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Бегство от истины и лукавства никогда не доведет человека до добра. Запомним это, друзья. Храни вас Бог.
Что такое смирение? Мы, христиане, считаем его основанием для всей духовной жизни. И не случайно, ведь Христос именно со смирения начинает перечисление заповедей блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Так звучит первая заповедь Спасителя. Но при всем огромном значении смирения дать ему четкое описание довольно сложно. В теории вроде бы все понятно, а вот на практике. Необычным образом тема смирения звучит в романе Сюсяку Эндо «Молчание». В этом произведении рассказывается о христианских миссионерах в средневековой Японии. Герои в какой-то момент оказываются в очень непростой ситуации. Им нужно отречься от Христа, чтобы спасти жизни крещенных ими японцев. И вот в голове главного персонажа раздается голос, который воспринимается им как голос Бога, разрешающий поступить так и этим спасти чужие жизни. Совершенный поступок кажется неприемлемым, и персонаж романа потом всю жизнь страдает, никак и ни в чем он не может найти утешения. Но умирает он, зажав в ладони маленький крестик, смиренно надеясь на прощение. Смирение – добродетель, которая призывает нас выйти за рамки комфорта, отказаться от себя любимого ради любви к ближнему, через которую только и проявляется любовь к Богу. Смирение позволяет нам отключиться от себя и делать дело Божие. Об этом, собственно, и говорит сегодняшнее Евангелие. Христос, изгнав торгующих из Иерусалимского храма, начинает под его сводами учить людей. Среди слушателей Спасителя – иудейские законники. Они провоцируют Господа Иисуса, задают ему вопросы: «Кто ты? Какое право имеешь проповедовать?» Законники возмущены тем, что Христос нарушил привычную жизнь храма. Двор святилища опустел, торговля заглохла. Чего добивались оппоненты Христа? Чтобы он объявил себя Мессией. Во времена Спасителя в Палестине имелось несколько шарлатанов, объявлявших себя спасителями Израиля. Все обманщики так или иначе потерпели неудачу, и фарисеям важно было включить Христа в число лжехристов. Но никакая даже самая изощренная хитрость не могла превзойти смирение Спасителя. Христос не заигрывает с аудиторией, не пытается ей понравиться. Он прямо и честно рассказывает о своем учении без какого-либо показного благочестия. Мы видим, что во Христе извечное противостояние быть и казаться, благодаря смирению, завершается победой быть. А сам Спаситель предстает перед нами и как свидетель божественной истины, и сам является этой воплощенной истиной. Спаситель с позиции абсолютной открытости задает оппонентам вопрос: крещение Иоанна с небес было или от человеков? Это вопрошение не является случайным, его нужно читать между строк. Логика Христа проста. Он как бы говорит: «Я уже много дней свидетельствую о себе, вы и так знаете, кто я. Теперь настал черед поговорить про вас. Вы, законники, претендуете на все знания. Теперь ответьте на вопрос про Иоанна Крестителя. Кто он и что вы думаете про его крещение?» Фарисеи становятся жертвой собственной гордости. Рассуждая между собой, они говорили: «Если скажем с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». В итоге ответ законников звучит так: «Не знаем». И в данном случае это никакое не смирение, а ложь и уход от прямого ответа. Какой же вывод мы теперь можем сделать? Смирение, настоящее, не виртуальное, подразумевает сразу несколько вещей. Первое – мужество оставаться собой, не потакать своим слабостям, но и не стремиться казаться лучше, чтобы кого-то очаровать. Смирение дает нам увидеть себя такими, какие мы есть здесь и сейчас, и то, что в нас есть хорошего, Богом данного, развивать, а то, что есть греховного, по факту, а не по вымыслу, с тем мужественно бороться. Еще одно свойство смирения – готовность к ответственности. Когда я что-то говорю и делаю, я призван помнить, все это может так или иначе повлиять на ближних. Герои упомянутого выше романа «Молчание» видели в другом человеке Христа и ради него приносили в жертву в том числе собственную религиозность, веря и надеясь, что идут путем смирения. Будем же этим путем следовать и мы, помня слова апостола Петра: «Бог гордым противится, а смиренным подает благодать».
Среди святых дворов храма стояли две крытые аркады. Одна располагалась на восточной, другая – на южной сторонах двора язычников. Такие аркады укрывали от солнца, ветра и дождя, поэтому были весьма удобны для общих собраний учителей и учеников. Вот в этих аркадах в храме и учил Господь. «Какою властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть сию?» С таким лукавым вопросом приступили ко Господу первосвященники, книжники и старейшины. Ясно, что это был не вопрос людей, желающих знать истину, а лукавство злобных врагов для уловления Господа в слове, и был напрямую связан с изгнанием Иисусом Христом привычных и даже официально признанных торговцев из храма Господня. Первосвященники, книжники и старейшины составляли Синедрион, высший совет и правящий орган иудеев. Следовательно, можно считать, что вопросы эти были заданы самим Синедрионом с тем, чтобы сформулировать обвинение против Спасителя. Они надеялись поставить Спасителя перед дилеммой. Если он скажет, что поступает так своей властью, они смогут взять его как одержимого манией величия. А если скажет, что властью Божией, арестуют за богохульство, сославшись на то, что Бог никогда не дал бы никому власти нарушать покой и чинить беспорядок во дворах его дома. Но Господь, не отвечая прямо на их коварный вопрос, сам улавливает их в слове, спрашивая, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, вопрос о крещении Иоанна был в то же время вопросом об его пророческом достоинстве и о божественном его послании. Иоанн свидетельствовал об Иисусе как о Мессии, Сыне Божьем, взявшем на себя земные грехи мира. Признать его посланником Божьим – это значило признать Иисуса Мессией, и тогда сам собой разрешался вопрос, какой властью Иисус творит то, что раздражало иудеев. Любопытствующие были поставлены в очевидное затруднение, зная, что народ чтил Иоанна как пророка и боясь, что народ побьет их камнями, если они решатся сказать, что Иоанн не пророк. Признать же открыто Иоанна пророком означало принять и его свидетельство об Иисусе как о Сыне Божьем. И они не решились дать определенного ответа, сказав «не знаем откуда». Такой Синедрион, который не мог вынести определенного решения на столь важный вопрос, подлежавший именно его видению, показал себя несостоятельным и не заслуживал ответа Господа. Конечно, они прекрасно знали, какой властью Господь действует, но сознательно противились ей. Поэтому и Господь отвечал: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Как отмечает византийский богослов XII века Ефимий Зигобен, им нужно было сказать, что крещение было от Бога и что Иоанн был послан Богом, но избегая обличения, чтобы не показаться неверующими ему, они скрывали истину. Потому Христос говорит: «И я не скажу вам того, что вы желаете знать, не потому что скрываю истину, как вы, но потому что считаю вас недостойными ответа, так как вы поступаете коварно». Вся эта история является яркой иллюстрацией того, что происходит с людьми, которые отказываются видеть правду. Они вынуждены изворачиваться и обманывать, и в конце концов сами попадают в безвыходное положение. Тот, кто не признает истины, будет все глубже погрязать в безнадежном положении. Так, дорогие братья и сестры, Господь учит и нас с вами – не лукавить в своей жизни, а держаться истины и правды Божьей, дабы не попадать в неловкие ситуации, подобно первосвященникам и книжникам. Ведь их собственное лукавство привело к тому, что они сами выставили себя перед множеством народа не в лучшем свете. Опозорившись таким образом, они потеряли уважение людей. Мы же постараемся каждое свое слово и дело творить с осторожностью, дабы не опозорить ни себя, ни церковь. Но самое важное – правдиво отвечать на поставленные перед нами вопросы. Пусть лучше мы окажемся смущенными, нежели в числе тех, кто скрывает истину. Ведь именно истину мы с вами призваны нести в этот мир. Помогай нам в этом, Господь!
Священники, книжники и старцы не веровали в Господа, дабы возвести их к вере. Он предложил им вопрос: «Крещение Иоаннова с небесби или человек? Рассудите об этом беспристрастно, и рассуждение ваше приведет вас к вере. Что сказано о явлении Иоанна, то можно сказать о всяком событии, сопровождавшем пришествие Господа во плоти, и о самом пришествии со всеми его соприкосновенностями. Рассуди всякий о всем этом, вывод будет один: яко воистину Божий Сын бесей». Могут приходить разные мысли, рождаться недоумение, встречаться будто несообразности, но в конце всех исследований выйдет одно всестороннее убеждение, что нельзя иначе думать, как так, как изображено в Евангелиях и апостольских писаниях. Велие благочестие тайна, Бог явися во плоти, оставаясь тайной сама в себе, будет ясно для ума по нравственной необходимости, какую наложит на него собственное его исследование, исповедовать так, а не иначе. неверы или совсем не следуют всегда как должно, или следуют поверхностно, чужим умом, или принимают несчастные настроения, противоположные требованиям веры, и чтобы оправдать свое неверие, довольствуются самой малостью для отрицания веры. И верующих колеблют речи неверов по той причине, что верующий, довольствуясь простой верой, не разъясняет для себя оснований веры. Речи те составляют их врасплох, оттого они и колеблются.
Господь, со славой вошедший в Иерусалим, в доказательство Своей власти творит то, что дом Отца Своего очищает от торгашей. Он сделал это и в начале проповеди, как говорит евангелист Иоанн, а теперь снова делает то же во второй раз. Это служит к большему обвинению иудеев, что они не уцеломудрились от первого его открытого вразумления, но продолжали торговать в храме и называли его противником Божьим, тогда как он почитает Отца и Бога до такой степени, что дом его очищает от торгашей. В обличении их он приводит и слова Исаии: «Дом мой назовется домом молитвы». Они безумно спрашивают его: «Какую властью ты это делаешь?» Однако же им можно было понять, что поскольку он привел слова пророка во свидетельство, что дом Божий есть дом молитвы, а не торжище и вертеп разбойников, ибо любостяжание и торгашество свойственны разбойникам, то какая же, наконец, нужда спрашивать его, какую властью он это делает, когда можно прямо заключить, что так повелевает Бог через пророка? Они спрашивают: какую властью ты это делаешь? Закон, говорят, распоряжаться в храме предоставил происходящим от Левии. Как же ты, не происходящий от Левии на колено, делаешь это и похищаешь священные права? Но, о иудеи, вспомните слова Давида: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Мельхиседек назван священником, а Мельхиседек не был священником ни по закону, ни по происхождению от Левии на колено. Ибо как быть ему, когда он за столь много лет был прежде Левии? Потом, чего ты требуешь от Христа порядка законного? Бог законом не подлежит. Когда нужно было, он повелел, чтобы священники были из колена Левиина, а теперь отменяет тот закон и предизбирает священство Мельхиседека. Поэтому и продающих жертвенных животных, как-то овец и голубей, он выгоняет с одной стороны, чтобы сохранить благолепие и благоприличие храма, а с другой – чтобы то показать, что не должно уже веровать в умилостивление Бога с жертвами животными. Итак, Господу легко было ответить им, что так сказано, и сказать, что так повелевает пророк, или лучше Бог. Однако же, чтобы обличить их в постоянном противлении Духу Святому и в том, что они не хотели веровать не только древнему пророку Исаии, быть может, ими и забытому, но и так недавно явившемуся, почти невещественному и бесплотному Иоанну. Для сего на вопрос их, со своей стороны, дает им настоящий, достойный удивления вопрос. Сим вопросом он и им заграждает уста, и нам показывает, что если они не поверили такому пророку, каков Иоанн, по их мнению, больше его, когда сей свидетельствовал о нем, то как же поверили бы его ответу на то, какой властью он это делает? Ибо что бы он ни сказал, они во всяком случае могли перетолковать это и осмеять, подобно тому, как презрели слова Иоанна, бывшего у них в большой славе.
«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Минеи, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
Наверняка для многих современных людей, незнакомых с традицией Священного Писания, эти слова апостола Павла прозвучат как некий ужасный и возмутительный архаизм. Ведь апостол, как кажется, утверждает то, с чем наше просвещенное общество пытается бороться. Павел пишет, что женщинам нельзя ни учить, ни быть во власти, но пребывать в безмолвии и подчинении. А еще он пишет, что женщина, если и может спастись, то только через рождение детей. Основной аргумент апостола прост. В библейском раю именно Ева стала объектом соблазнения змея. Адам же пал через Еву. На фоне этих размышлений Павла совершенно незамеченной остается другая его мысль, в свете которой, собственно, и нужно прочитывать этот отрывок первого послания к Тимофею. Эту мысль апостол высказал в самом начале своих рассуждений относительно женщин в христианском обществе. Вот что он написал и что, как правило, остается вне нашего внимания. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Все, что апостол написал далее, является по сути развитием этой мысли. Существуют всем прекрасно известные особенности каждого из полов. Конечно, бывают исключения, но общее правило, которое большинство из нас в себе ощущает, таково. Мужчинам свойственно добиваться своих целей, невзирая ни на что. Зачастую в массовой культуре мужчины представлены как некие высокомерные дручины, которые мгновенно и совершенно однозначно реагируют на какое-либо пренебрежительное отношение к себе. Мальчики с самого раннего детства вынуждены постоянно отстаивать свою честь кулаками. Мальчикам категорически не рекомендуется плакать, мальчики должны стоически переносить боль. Ну а женщины, с точки зрения все той же массовой культуры, это существа иного рода. Их интересы сосредоточены вокруг украшения самих себя, плакать им дозволяется, а вот проявлять агрессию, напротив, крайне нежелательно. Апостол Павел взял два этих распространенных воззрения и попытался их преобразовать в христианском ключе. Он написал, что мужчины должны на всяком месте произносить молитвы без гнева и сомнения. Но ведь сама по себе молитва противоречит устоявшемуся в обществе образу эталонного мужчины. Тем более этому образу противоречит молитва без гнева. Довольно сложно представить героев многочисленных боевиков в состоянии бесстрастной молитвы. Ведь эти герои исповедуют совершенно противоположный подход к жизни и к решению возникающих проблем. А если вспомнить Евангелие, то Христовые апостолы зачастую пытались действовать так, как то предполагают фильмы. Апостол Петр отрубил ухо слуге первосвященника и был готов сражаться дальше. А братья Иаков и Иоанн предлагали свести огонь с неба для того, чтобы уничтожить селение самарян. Этим последним Господь Иисус Христос запретил предпринимать какие-либо насильственные действия и с горечью высказал замечание: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Слова апостола Павла о том же. Суть его мысли состоит в том, что каждый христианин, вне зависимости от своего пола, должен бороться с проявлениями в себе ветхого человека, того человека, который ведет себя не как ученик, пришедшего спасать Христа, а как одинокий борец за собственное выживание.
В сегодняшнем чтении апостол Павел продолжает наставлять Тимофея в том, как ему устроить жизнь в Эфесской общине. При этом для многих прочитавших или услышавших слова апостола они, скорее всего, стали поводом для некоторого недоумения, так как сильно разнятся с той реальностью, которая нас окружает. Судя по всему контексту послания, конфликт в Эфесе был связан с тем, что некоторые люди проявляли чрезмерную строгость, практически запрещая браки и некоторые виды пищи, считая их чем-то нечистым, кроме Именея и Александра, которые были отлучены от церкви, что апостол передает страшной фразой «предал их сатане», мы не имеем никаких имен. Лишь по некоторым обмолвкам можно понять, что в эфесском конфликте участвовали женщины, которые распространяли странные учения, совершенно противные христианскому. Иными словами, ситуация в Эфесе была очень непростой. В этом контексте показателен призыв апостола к Тимофею воинствовать как добрый воин, с доброй верой и чистой совестью. Слово «воинствовать» по-гречески родственно русскому слову «стратегия». Можно сказать, что апостол призывает ученика не просто быть решительным как воин, но выбрать мудрую стратегию в решении сложившегося конфликта. Обсуждая разные проблемы, апостол, как руководитель общины, среди прочего, обращается к теме общественной молитвы. Учитывая, что женщины здесь взялись вести себя чрезвычайно активно, апостол подчеркивает, что теперь все должно быть иначе. Общие молитвы, по его мнению, должны возглавлять мужчины и делать это без гнева и сомнения. Традиционно большое внимание в этом тексте уделяли тому, что молитва должна произноситься в мирном состоянии и с доверием к Богу, который призвал нас к спасению. Однако в наши дни особое внимание, очевидно, обращает на себя указания апостола, которые касаются поведения в общине женщин. Мало того, что он говорит, чтобы они украшали себя не внешними украшениями, а добрыми делами, это и в наши дни понимает любой, так как дела любви для всякого христианина важнее всего внешнего. Но он говорит также, что женщинам не позволено ни учить, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Очевидно, возникает вопрос, что в этом тексте для апостола временное, а что обусловлено ситуацией в конкретном городе? Если вспомнить, что в послании к римлянам апостол Павел пишет о своей родственнице Юнии и называет ее прославившейся между апостолами, или вспомнить о равноапостольной Марии Магдалине, которая также проповедовала Христа, мы поймем, что его слова о женщинах были во многом обусловлены конкретной ситуацией в общине Эфеса. В то же время подчеркнутое указание на важность добрых дел, которые гораздо важнее внешних украшений, очевидно, относится ко всем временам. И относится не только к женщинам, но и ко всем людям вообще. Молиться в мирном духе, устремляя свое сердце к Богу, совершать добрые дела и вести себя целомудренно – это то, что оказывается важным во все времена и для любого человека, для каждого из нас.
Большая часть отрывка, который мы только что услышали, содержит в себе наставления, касающиеся женщин. Для того, чтобы правильно понять написанное, необходимо восстановить культурно-исторический контекст, в котором были сказаны эти слова. В иудаизме времен апостола Павла положение женщины было незавидным. Каждое утро правоверный иудей благодарил Бога за то, что Господь не создал его язычником, рабом или женщиной. Социальные функции женщины были минимальны. Все, что от нее требовалось, так это следить за детьми, ухаживать за мужем, заниматься домашними делами и следить за хозяйством, пока супруг не вернется. Ни учиться религиозному закону, ни тем более учить женщина не имела права. В синагоге она не принимала участия в службе, но находилась в специально отведенном для нее месте, отдельно от мужчин. Не лучше положение женщины было в религиозной жизни греко-римского мира. Языческие жрицы также не были публичными фигурами и вели зачастую очень уединенный образ жизни, не играя никакой значимой роли в обществе. Все это входило в резкий контраст с той ситуацией, которая начала складываться в христианских общинах. Именно с приходом христианства роль женщины кардинально переосмысляется. На нее начинают смотреть, как на человека. Самый яркий пример – почитание Пресвятой Богородицы в христианской традиции. Женщины сыграли в деле церковной миссии огромную роль, начиная с жен мироносец, которые наряду с апостолами, мужчинами пошли проповедовать Евангелие по всему миру. Можно перечислить огромное количество женских имен, которые стали своеобразными символами успешной проповеди. Равноапостольная царица Елена, Нина, просветительница Грузии, равноапостольная княгиня Ольга и так далее. Сам апостол Павел в своих посланиях постоянно упоминает женщин которые были одними из ключевых фигур в деле развития основанных им общин. Такой статус женщины имеет твердые богословские основания, которые апостол Павел сформулировал в краткой, но емкой по смыслу фразе. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Безусловно, свобода кружит голову. Очевидно, появились те, которые правдами и неправдами, пуская в ход все свое женское обаяние, пытались добиться в общинах большего влияния и власти, чем им полагалось. Поэтому апостолу Павлу и приходится осаживать их. Его слова о женской покорности и спасении через рождение детей – всего лишь напоминание тем, кого переполняют чистолюбивые амбиции. Несмотря на свободу, вместо плетений интриг лучше было бы заняться тем, что у вас получается лучше всего просто в силу вашей природы. То есть речь идет о материнстве и заботе о домашней атмосфере. От этого все останутся в выигрыше – и община, и сама женщина, которая может безраздельно властвовать в своем доме. Научись же нас, Господи, видеть свое место в этой жизни, чтобы не навредить окружающим, но принести пользу им и таким образом спасти свою душу для вечности с Тобой.